Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Вечер, дорогие братья и сестры! В эфире 430-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Начинается последняя приуготовительная седмица к Святому Великому Посту, неделя о страшном суде. Нашу программу сегодня откроет проповедь преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова на воскресное евангельское чтение «Притч о десяти девах» и о страшном суде. Затем вы услышите очередную передачу из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Глаз задонского затворника» по письмам задонского затворника Георгия. Архивная страничка программы «Троицкое слово» предложит сегодня вашему вниманию фрагмент херувимской песни на божественной литургии, совершенной благочинным Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Даниилом в 90-е годы прошлого века, поет объединенный хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Завершит нашу сегодняшнюю программу вторая часть лекции беседы писателя Владимира Николаевича Крупина. С началом этой лекции, которую автор назвал «О бессмертии России», мы познакомили вас в нашей прошлой передаче.
Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня Святая Церковь совершает воспоминания событий земной жизни Иисуса Христа, которые Он совершил в последние дни Своей земной жизни. Так мы слышали, что Господь для назидания книжников и фарисеев выступил с обличительной речью. Он указал их внутренние недостатки, которыми они страдали. И к этим недостаткам относились гордость, тщеславие, сребролюбие, лицемерие и многие внутренние недуги. И сравнивая и оценивая их внутреннее состояние, он назвал их гробами окрашенными, которые имеют только наружный красивый вид. И святые отцы объясняют, что здесь проявилась божественная любовь. Господь знал их настроенность и считал своим долгом последний раз указать на их недостатки с той целью, что хотя бы некоторые из них покаялись и обратились ко Господу. Затем Господь явно для всех окружающих сообщил о своем божественном достоинстве. Он сообщил им, что он не простой человек, что он Сын Божий, шедший с небес, и вскоре отойдет к Отцу Своему. И Господь это совершил с той целью, чтобы люди не имели оправдания, оправдываясь, что они по неведению не признали Его за воплотившегося Сына Божия. Затем Господь в своих наставлениях сказал, что наступит время, когда Он еще второй раз придет на землю, но в это время уже совершится страшный суд, когда окончательно решится на все времена участь всех людей. И Господь сказал притчу о 10 девах. И среди этих дев одни были благочестивые, благоразумные, которые запасли елей для своих лампад, а другие были нерадивые, неразумные, которые не запасли в свое время елея. И вот, когда они уснули, вдруг им сказали, что пришел жених, разумные зажгли свои лампады и были впущены в чертог. Неразумные пошли разыскивать елей, и когда вернулись, то уже их не приняли в чертог славы. Святые отцы по-разному объясняют эту притчу. Некоторые считают, что елеем, который имели благоразумные девы, являются христианские добродетели, христианские добрые дела, которые совершать должен здесь на земле каждый христианин. А преподобный Серафим Саровский, святитель Феофан Затворник и многие другие святые отцы, они считают, что здесь под елеем подразумевается благодать Святаго Духа. Поэтому преподобный Серафим Саровский часто говорил, что целью христианского подвига является не только доброделание, а является стяжание Святаго Духа. То есть христианин на земле, особенно те, которые всецело посвящали себя на служение Богу, каковы мы были девы, должны ставить цель на земле через подвиги, вступить в общение с Богом уже здесь на земле и стать храмами Святаго Духа. И этой цели достигли многие христианские подвижники. И тогда уже здесь на земле разум их просвещался, они знали будущее всех людей, они знали внутренние недостатки людей, их тело приобретало особые свойства, подвижники исцеляли различные недуги и даже воскрешали умерших. Вступая в теснейшее общение с Богом, такие святые уже вступали в общение с святыми, так преподобный Сергий Радонежский вступил в теснейшее общение с небожителями, ему сослужил ангел во время богослужения, ему явилась сама Божия Матерь с апостолом Петром и Павлом, Иоанном. Божия Матерь предсказала, что за его молитвы она будет ходатайцей за всех живущих в этой обители и посещающих ее до скончания века. И таким образом, елеем, который способствовал человеку в достижении спасения, в достижении Царства Небесного, явилась благодать Божия, которая дается в таинстве крещения. И если человек стремится к Богу, то эта божественная благодать преобразует человека, делает его духовным, способным для вечного блаженства. Затем Господь сказал притчу о страшном суде. Когда наступит страшный суд, то все люди воскреснут, а люди, которые доживут до этого времени, мгновенно преобразятся. Суд будет мгновенный, потому что судьей будет сам Господь. И одни будут поставлены на левую сторону и называются козлищами, другие праведники станут по правую сторону. И обращаясь к праведникам, Господь скажет, что я был в темнице, я был болен, я терпел различную нужду, и вы мне оказали милосердие. За это вы сподобляетесь вечного блаженства. Те же, которые осуждались, они осуждаются за то, что не проявили милосердие одному из ближних Господа. Когда праведники обратятся к Господу и скажут, когда мы видели в таком тебе состоянии, когда мы тебе оказали такую помощь, то он говорит, все то, что вы сотворили одному из меньших братьев моих, то мне сотворили. И святые отцы, размышляя над этим изречением Господа, говорят, что ближними Господа являются в первую очередь последователи Христа. И поэтому христианин должен в первую очередь оказывать милосердие к последователям Христа. Затем ближними является и каждый человек, живущий на земле. Потому что пока он живет на земле, он имеет образ и подобие Божие. И святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что если бы я даже знал, что человек будет осужден на вечное мучение, то пока он живет на земле, я должен оказывать ему милосердие, потому что он имеет образ и подобие Божие. Если я этого не сделаю, то я вместе осужден буду с этими людьми. То, что он осуждается на вечное мучение, это суд Божий. А наша задача и обязанность творить милосердие для всех людей. И поэтому мы знаем некоторых подвижников, например, Анастасия Узорешительница. Она прославлена Богом за то, что совершала дела милосердия людям, находящимся в темнице. То есть тем людям, которые совершили преступление, которые справедливо осуждены судом человеческим. Но по заповеди Божией она оказывала им милосердие, как имеющим образ и подобие Божие. И поэтому святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что и разбойнику, и преступнику, и лишенному человеку рассудка мы должны оказывать милосердие. Но особую ценность имеет духовное милосердие. Так мы знаем, что человек неверующий страдает заблуждением. Он заблуждается, не познав истину. Человек, находящийся в секте или в инославии, тоже находится в заблуждении. Там истина смешана с ложью. Поэтому мы должны, особенно в настоящее время, таких людей имеется много, мы должны проявлять к ним милосердие, просвещать заблудших, вразумлять не познавших истину и способствовать восстановлению истины. И поэтому мы должны проявлять любовь к своим ближним. Мы не можем проявлять вражды к инославным, а мы с любовью, всеми силами должны стараться, чтобы они познали истину. И Господь в своей притче сказал, что накануне страшного суда двое будут в поле, один возьмется, другой оставляется. Двое милящих, один возьмется, другой оставляется. И святые отцы объясняют, что это означает, что накануне пришествия Христова люди будут вместе трудиться, но один из них будет угодник Божий, а другой не будет стремиться к Богу. Тот, который возьмется, он берется для вечного блаженства. Который оставляется, он оставляется для осуждения на страшном суде. Поэтому мы должны ценить время земной жизни. И в своей притче Господь указал, что каждый человек, живущий на земле, имеет различные таланты. И христианин должен использовать эти таланты во славу Божию для пользы своих ближних. Он должен во время земной жизни умножать эти таланты, и таким образом он будет идти по пути к спасению. И в другом месте Господь говорил: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». И святитель Филарет Московский объясняет, что это говорится потому, что все, что мы имеем, является Божьим. Если человек рождается, это дар Божий. Если человек имеет разум и образ Божий и другие таланты, то это является даром Божьим. Если человек даже приобретает какую-то должность и богатство материальное, то это является даром Божьим. Поэтому Господь и употребил такое выражение: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Это означает, чтобы человек не гордился, не просваивал себе то, что ему дано от Бога, и со смирением во славу Божию должен употреблять свои таланты. И если так человек с таким сознанием будет жить на земле, во всех обстоятельствах своей жизни исполнять заповеди Божии, то земные дела для этого христианина будут иметь небесное значение. И, исполняя свои обязанности с целью богоугождения, окончив свою земную жизнь, такой христианин сподобится вместе со всеми святыми славить своего Спасителя и Создателя. Аминь.
Вы слушали слово преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова «В неделю о страшном суде». Нашу программу продолжает Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Предлагаем очередную передачу из авторского цикла «Глаз задонского затворника» по письмам задонского затворника Георгия.
Святая вера. Вера не имеет сомнения. Где вера, там ничто не смущает. Все мирно и спокойно. Задонский затворник. Для нашего спасения вера необходима. Она ведет к вечности, к небесным благам, учит их искать. И ищущие с ней и терпением находят искомое. Ищите и обрящите, глаголит Господь. Толчите и отверзится. Просите и дастся вам. Душе верующей, жаждущей угождать Богу, любящей Его, верующей в воскресение мертвых, в жизнь будущего века и чающейся Его, здесь никакие обстоятельства, ни скорби, ни теснота, ни сама смерть не могут воспрепятствовать. Душе, верующей в Бога и прилепляющейся к своему Творцу, а не к твари, всякий грех мерзок. Она им гнушается, отвращается и бежит от него, как от смертоносной язвы. И как не верить истине Иисусу Христу, когда и беси веруют, и трепещут Его? Да, и заповеди Божьи верующим не тяжкие, а не свет. Всякое благо может быть благим только с Господа. Он, боясь всему благому, начало и конец бесконечный. Мы сами по себе слабые, немощные, ничего не можем без благословения Божьего сделать. Но если кто имеет веру Божию, хотя с горчичное зернышко, уже может и горы представлять по свидетельству о сем Творца гор. Верующим о Господе возможно вся. Верующие не придут и на суд, пройдут от смерти в живот. Но не одна вера, а и дела добрые, благопотребны ко спасению. Не сотворши же дел добрых, аще и имели веру, осуждены будут. По истине свидетельствуется вера от дел, а дела оживляются верой. Мертвы дела без веры, и вера мертва без дел. Чтобы с благоговением служить и творить заповеди Господни, всей душой и всем сердцем надобно несомненно веровать. Нужны и вера, и дела, и то, и другое. Хотя бы весь мир шумел и возражал, что верой он спасается, а не делами, однако мы на сие скажем вот что. Тоже говорит, что дела наши спасают нас, но по ним познается вера. И святой апостол не поразит ли тогда небесным громом слово своего всех, мнящихся без дел иметь веру, когда спросит: «Покажи мне веру от дел твоих». Что дела без веры, то и вера без дел. Все это мертво. И дух правый живет в таких сердцах. В евангельской книге видно, почему должно признавать истинную веру. Хотя с горчичное зернышко в чьем сердце есть вера, то и гора повинуется ей. И так нам понятно, что вера от дел познавается, а дела верой освящаются, как извещает нас Господь. «Праведник мой верой жив будет». Понятно, что грешник, не простающий от грехов, не имеет живой веры. А чтобы отстать от грехов, нужно покаяние. Ведь и бесы веруют, и трепещут имени Христова, но бесятся и развращают людей. Веру обязательно нужно свидетельствовать делами. Приводится пример живой веры. Мученица Александра только что познала истину, прославляемую великомучеником Георгием, как тотчас, не отлагая времени, всем сердцем предалась Господу Иисусу Христу, исповедовала Его, последовала Ему и немедленно увенчана им. Ныне же славится на небеси и на земле в лике святых мучеников. Вот что значит свидетельствовать самим делом истинную веру во Христа. Задонский затворник предупреждает, что нет живой веры там, где есть пристрастие или любление богатства, чести, славы и сласти мира сего. Истинная живая вера отводит христианина от всего оного и движет его к желанию и исканию небесных и вечных благ. Для утверждения веры инок Георгий дает такой совет. Верующему сердцу всегда благоприятно повторять что-нибудь полезное душе при всякой встрече, при всякой даже малости. Например, при чашке чая хорошо вспомнить о путешествующих, которые не имеют и капли воды остудить язык палимой неутомимой жаждой. Вспоминая о них, мы можем себя склонить к ним состраданием, пожалеть о них по-христиански и укорить себя в малодушии, ежели услаждаемся сладостью излишней против нужды и благопотребности. Тоже, разумеется, и о прочем. Обращается старец и с убедительной просьбой, исполненной глубокой верой и истинно христианской заботой. Ежели о скором нашем обращении к Господу радуются святые ангели, ежели сам Господь стремительное дерзновение к Нему любезно приемлет от всякого кающегося и исповедующих грехи свои в то же мгновение разрешает, с условием, чтобы вновь на них не обращались, то напечатлейте сии истины на сердце вашем и с несомненной верой поспешите с искренним покаянием к Господу. Не отлагая до другого времени, воззовите к Нему от всего сердца. Господи, Тебе открыто все сердце мое, все мысли, слова и дела мои, все грехи мои явны Тебе. Каюсь со всей преданностью себя в волю Твою, Господи. Удостой принять мое скорое послушание на глаз призывания Твоего. Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные. Господи, прибегаю и падаю к стопам Твоим, по подобию омывшие слезами ноги Твои. Не отвержи меня от лица Твоего, помилуй меня по велицей милости Твоей. Благослови, Господи, посредством служащего Тебе, Богу моему, священника, принять исповедание мое и отпустить грехи мои. И с подобием достойно причаститься святых таин тела и крови Твоя, во освящение души моя и в жизнь вечную. И да внедет сам Христос в сердце ваше, в душу, в чувства, в мысли и во все тело ваше. И да возрадуются все ангели о скором с верой приобщении нашим Господу во всякое благоустроение жизни вашей, во утверждение и укрепление сил ваших. Старец исповедует и молится. Веруй, Господи, и же везде си, и вся исполняй. Предаю сердце мое воле Твоей. Помню рай и Содом, преступление и спасение. Не место было виновато, но человеческое изволение. О, всепровидящий, Тебе единому явна вся будущая моя жизнь. Тебе предаюсь, и где Ты хочешь, только спаси меня и не лиши Твоей милости. Верую, Господи, помози маловерию моему, взвыши мое сердце, не место, но спасение ищу. Спаси меня, Спаситель мой, и управи желание мое на то место, на котором Тебе благоугодно видит труд мой при помощи Твоей. О, Владычице, прими меня под кров свой и дашь мне пить от живоносного источника. Да воссияет святая вера именем Христовым, воскрешающая мертвых.
У нашего микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Вы прослушали очередную передачу из авторского цикла «Глаз задонского затворника» по письмам задонского затворника Диордия. Нашу программу продолжает архивная страничка. Вместе с вами, дорогие слушатели, по традиции мы побываем на одном из лавских богослужений в начале 90-х годов прошлого века. Предлагаем фрагмент херувимской песни из божественной литургии, которую возглавил тогда архимандрит Даниил, бывший благочинным Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, поет лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея.
Всегда ныне и присно.
Программу завершает вторая часть лекции и беседы, с которой в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре выступил писатель Владимир Николаевич Крупин. Свою беседу он назвал «О бессмертии России».
Литература письменная, она в себя вбирала вначале западные образцы из византийского времени лучшие. Это брали они, это пчела, это измарагд. Ну, сборники, в которых были нравственные и делали с войском домострой, это не творение монаха Сильвестра, который был вначале духовником в Грозном, потом попал в немилость. Домострой – это пришло с Запада, но оно все-таки было обработано русскими руками, это монаха Сильвестра. И там потом, когда проклинали этот домострой большевики, они как-то издевались над фразой, что вот там «сокрушай жене ребра». Там, понимаете? Или там бей сына молодости, чтобы он упокоил тебя в старости. Придравшись к двум-трем местам, они этот домострой подвергли остракизму, скажем таким умным словом, изгнанию. Хотя, конечно, домострой – это дело необычайно нужное, и такие были произведения в России. Но потом какая-то пошла в русскую литературу такая ползучая интервенция, такая, скажем, ползучая. Стали со времен, даже тут не знаю точно даты, может быть и нет, может София Палеолог или хождение наше за границу, и стала у нас появляться литература не высоконравственная, а как бы стала действовать не на душу, а на нервы. Такая, ну, по теперешнему говоря, так развлекуха, что называется. Уже было неудивительно, когда Марина Мнишек требовала, чтобы плясали, там все театры уже был в Кремле, поляки приготовили, и Алексей Михайлович уже был театр такой, что никогда в России не было. И литература дрогнула и поддалась на это. Хотя лучшие умы, конечно, этому сопротивлялись. И Карамзин, и Фон Визин, и особенно Державин, Дмитриев, Антиох, Антимир, они сохраняли большой уровень нравственности, и то, что всегда было в русской литературе через литературные образы, через какие-то явления жизни, через описание каких-то событий, все время говорить о присутствии Божьем на земле, об участии Божьего промысла в наших жизнях. Это все было. Ну, к сожалению, конечно, Алексей Михайлович, уже тут и, а уж не говоря про Петра, литература пошла. А Запад тем временем благополучно погружался в пучину и безверия, и разврата. Вспомните Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль, кто читал. Эти описания вот этих католических монастырей, чудовищный разврат царил. Ведь в начале выступления Лютера они были, в общем, заслуживающие уважения, Лютер. Он совершенно справедливо выступал против политики Ватикана и Папы Римского, против политики индульгенции прежде всего. Вот человек решил изменить жене, ну, вроде как-то неудобно, но зашел в костел, да купил индульгенцию, и со спокойной душой приходит к любовнице и говорит: «Все, все, дорогая, я купил индульгенцию, не волнуйся, все хорошо». И, конечно, эта вот практика откупа грехов заранее, ну, это чудовищно, конечно. И поэтому, но Лютер потом плохо кончил, он там жил с молодыми монахами, и Бог ему судья, но, повторяю, что уже Ватикан понимал, что уже дальше жить нельзя, не только Ватикан. Лучше умы того времени понимали, что Запад погружается в адские глубины. Что их должно было что-то спасти. А что спасет? Спасет какого-то основания, какое-то учение. Вот скажем, Китай даосизм потихоньку спасает. С какого же учения? Разумеется, должна быть философская подкладка какая-то, нравственная подкладка. Что определяет, что держит жизнь человека на земле? Чем человек эту жизнь познает? Конечно, чувства. Все, что есть в мире, теплое, холодное, темнота, цвет, сладко, солено, все мы узнаем чувствами. И вдруг оказывается, что чувства могут обманывать. Вот высыл руку в форточку, ой, как холодно. Другой, да нет, тепло, понимаете? И вот, ой, я уже наелся, я еще голодный, потом вода холодная, нет, вода теплая и прочее. Чувства могут обманывать. Это Джон Лок был теоретик, вот это чувство, Джон Лок. Очень, кстати, толкнулась. И, ну а что чувствами-то управляет? Что управляет чувствами? Разум. И вот отсюда Кант. Кант, теория чистого разума, Кант управляет. Разум. Был еще такой анекдот 30-х годов. Говорит, суд идет, пойдем. Кого судят? Канта и Гегеля. Говорит, а за что? Говорит, а у Канта материю нашли, а у Гегеля зерно. Это ленинские слова, ленинские работы. Судят их вот за это. Ну и вот разум. Разум управляет чувствами. Вроде логично. Но разум-то бывает разный. Одному нравится это, другому нравится то. Один так воспитан, другой так воспитан. Ну, так что ж тогда разум-то управляет? Оказывается, воля. Вот здесь и является на белый свет и Шопенгауэр, и Ницше. И вот эта теория воли, она, вот послушайте дальше рассуждение, что появляется племянник английской королевы Дарвин, Чарльз Дарвин. Мы теперь понимаем, что он один произошел с обезьяны, все остальные от Бога, но вот эта теория его происхождения видов была инфузория туфелька, амеба, они выползли на берег, они там повсюду укрупнились, шерсти обросли, потом хвост отпал, полезли на дерево, потом спрыгнули, потом научились бананы палкой сбивать, потом, значит, стали ходить, и потом дошли до станка Гутенберга, стали сильно умные. И вот тут легко включить в работу рассуждение, совершенно логическое, казалось бы, совершенно бесспорно. Если человек был обезьяной и дошел до таких высот, что уже и станки изобретают, и книжки пишет, и молотилку изобрел, лобогрейку, так надо идти дальше. Ницше, теория сверхчеловека Ницше. Причем тут же еще оживилась вот эта Заратустра, так сказал Заратустра. То есть возобновилось дикоязыческое учение. Ницше. И вот эта теория привела к фашизму. Сразу же появилась арийская теория, что мы чисто раз, все остальные там прах. И это, конечно, привело к фашизму, вызвало в жизни фашизм. Вот что такое теория, казалось бы, научная, безобидна, и вот во что она может вылиться. И во многом литература русская под влиянием, западным влиянием, она оказалась иногда и беспомощной, к сожалению. Мы, видите, мы доверчивы. Вообще доверчивость – очень хорошее православное чувство. Вот скажем, меня легко обмануть, понимаете? Но я верю в то, что Господь мне отвщение воздам. То есть, вот, например, вот у меня отец тоже был доверчивый такой человек, и он говорит, Владимир, вот кто меня хотел плохого, так все померли. Понимаешь, вот. То есть, вот он никому не мстил, ну, вот так. И поэтому вот эта доверчивость, она иногда и нам играет очень плохую роль для нас. Вот вам, пожалуйста, пример этой перестройки. Тут я отвлекусь, включу вот какое рассуждение. Две мировых войны. Первая мировая война, Вторая мировая война. Но вы знаете, еще Третья мировая война тоже на наших глазах уже прошла. Первое, ведь вообще войны, соревнования людей идут, скажем, вот у одного дубина большая, у другого маленькая дубина. Побеждает большая дубина. Это, так сказать, физическое соревнование. Это так, вот такая война. У меня, значит, 500 человек в войске, а у врага 1500 побеждает количество. Дальше начинается война энергии. Порох, ядра, автоматы. Побеждает тот, у кого сильнее и быстрее оружие побеждает. Это, так сказать, война энергии. Но есть война, которая прошла в наших глазах, это война информации. Мы ее проиграли. Мы ее совершенно бездарно проиграли по милости наших руководителей. И я тут никоим образом народ не виню. Народ оказался страдающей стороной. Самой страдающей стороной в этой войне после Фултонской речи Черчилля оказался, конечно, наш народ. Мы эту войну проиграли, эти плоды мы сейчас уже пожинаем, но сейчас мы все-таки начинаем потихоньку восставать и все. А четвертая уже мировая война будет уже на духовном уровне. Ну так вот, литература, вернемся. Я повторяю, лучшие умы Запада сопротивлялись нашествию вот этой ужаса и мерзости и бездуховности. Скажем, великие вот эти Шиллер, Гёте, Гердер особенно, это большие умы. И у нас тоже. Какие титаны духа. Ломоносов, Державин, уже упомянутый Фонвизин. Уж тем более явление Пушкина, Тютчева, Гончарова. Это все сопротивлялись. И на Западе сопротивлялись. Но уже пошли эти самые... Помните, как у Пушкина и империя распадалась под звуки шансонета, когда вот в Петре вора Петра Великого. Конечно, уже пошла у них литература облегченно, всякие Дюма пошли, и они, конечно, вот пошли по пути действия на нервы, а не на душу. И у нас Великая Отечественная война 812 года, которую мы выиграли только благодаря Божьему заступничеству. Ведь 20 языков на нашел, 20 народов. Как Федор Глинка сказал, нет, это были вам, я близко к тексту, нет, это были вам не сказки, и не приснилось нам во сне, что 20 народов сказки валялись при Бородине. Вот. Мы победили, конечно. Мы властелина мира победили фактически. Властелин мира в прямом смысле, которому ключи от городов выносили во всех странах. И вот он стоит на Поклонной горе, осень 812 года. Стоит и ждет Поклонная гора в Москве. Не несут. День простоял, не несут. И не принесли. И уже поехал на человеке. И вот был поэт такой, Сергей Поделков, он заключает это описание стояния Наполеона, ожидания ключей, и говорит про другие страны. Но там ключи хранили короли, а здесь они хранились у народа. И всегда народ своей кровью уже потом все как бы искупает. Искупает и подлость правителей, и измену, и все что угодно. Но за это Господь ему дает нетленные венцы. Потому что русский народ, может быть, как один и единственный, знает, что наша жизнь в Руси святой. А в Русь святой столько уже ушло таких душ, что даже и хочется туда. Вообще, чем человек больше верит в Бога, тем скорее он хочет умереть. Понимаете? Вот это ощущение того, что надо соединиться с величием Божьего сияния. И вот литература XIX века, она необыкновенно пестрая. И в этой пестроте есть главное различие. Условно говоря, западники, славянофилы. Почему я сказал, почему условно? Потому что мы же не можем сказать, что Чаадаев не любил Россию. Уверяю вас, что и Герцен любил Россию, а и много занимался. Ведь даже Печорин, который принял католицизм, тоже любил Россию. Вот а теперешние западники, они только на доллары глядят. Ведь это уровень, что вот это страна, эта страна. Вот главное различие между западниками XIX века и теперешними. Но к нашему величайшему прискорбию, мы видим, что литература XIX века, создавшая величайшие образцы и художественного, и философского, и нравственного, и богословского творчества, она была прочитана только однобоком. Читали Белинский, Писарев, Чернышевский, вот всех этих демократов, разночинцев, Радищев, а не читали и Тихомирова, Великого Данилевского, вот эту литературу, Тихона Задонского, Игнатия Брянчанина, Феофана Затворника, вот эту величайшую литературу, которая написана на русском языке. Язык святителя Игнатия Брянчанина тот же самый язык, что и Пушкина. Все то же самое, тот же словарный запас, лексика та же. И та же удивительная сила доказательств, бесспорная такая. Но вот, к сожалению, видите, как всегда антирусская пропаганда срабатывала в сторону пропаганды только того, что толкает людей к гибели. Причем, например, надо разделять. Вот берем Лермонтова, в нем, несомненно, есть демонические мотивы. Великий, прекраснейший поэт, но демон, конечно, да и гибель его смерть и смерть Пушкина – это разные вещи. Как умирает христианин после своей причастия, и как погибает человек, вот, лежит после этого убитый в грязи. Но у Лермонтова есть опять же прекраснейшее стихотворение «По небу полунча ангел летел, тихую песню он пел». Вот, или «Билет парус одинокий, выхожу один я на дорогу». Все это, все вещи прекрасны. Поэтому надо разделять, вот это говорят святые отцы, что нужен дар рассуждения. Дар рассуждения. Вот надо иметь чувство собаки или кошки, которые заболеют, и они ищут траву, которая им поможет. Вот я беру книгу, вот она или будет вредить мне, или спасет меня. И вот надо, чтобы как-то рука отдергивалась от того, что не надо читать. Вот так же, как теперь молодежь должна руки отдергивать от всяких там вот этих Маринина, эти все Устины, вот эта вся эта литература, замочные скважины, вот этого барыша, эти детективы, кто убил, кто ограбил, сколько у кого денег. Ну, вот вся эта литература, она не нужна. Это мусор для головы. Но вот как научить молодежь? Как выработать компас чтения? Как выработать это магнитное чувство тяги к правде? Это, конечно, задача и учителей, и священнослужителей, и всех нас, старшее поколение. Потому что если мы молодежь спасем, мы спасем Россию. И вот это нравственный ориентир помогает ставить, конечно, церковная служба, священное писание. Вот почему батюшка, впервые пришедший на оперу, безошибочно может судить о ней. Он не знает там ни кантилены, ни меццо-сопрано, ничего, но он безошибочно судит о чистоте и искренности, и подлинности вот этого звучания, потому что у него слух поставлен в семинарии, в академии, вот эти распевы, вот эти прекраснейшие наши мотивы церковно-служебные, и свадебные, отпевания, венчания. Да и сама литургия настолько полна этого прорыва небесной выси. Поэтому, конечно, это... А сами тексты, сам текст, когда зачитывается. И даже если человек не понимает, и для него никто не адаптирует тексты, которые он слышит, он все равно так или иначе приобщается к высокому звучанию. Как один пришел ученик, монах, говорит: «Я читаю, ничего не понимаю». Он говорит: «Ничего, чадо, читай. Дьявол все понимает и боится, и трепещет». Так что надо читать, надо, молодежь, братья и сестры. Мы можем радоваться, что мы имеем лучшую литературу, лучшую в мире, которая ворвалась в мировое пространство, так условно говоря, доказала всем где-то во второй половине XIX века и останется таковой навсегда. Она всегда-то была сильна, но ее просто не знали. Ее просто не знали. Почему? Один ответ. Она воспитана православием. Другого ответа нет. Литература, выращенная православием, литература бессмертна. Все выращено православием у нас. Наша живопись, если ее убрать из мира, мир вообще потускнеет. Музыка, величайшая русская музыка, и то, что она не умерла, там ни Глинка, ни Даргомышский, ни Рахманинов, это сказывается и в Свиридове, и в Гаврилине, что она живая, это русское море. А наша живопись величайшая, которая сохранилась тоже и продолжает быть. Рисунки, это графика у нас лучшая в мире, а наша архитектура. Представляете, вот я много ездил, очень много. И нигде не мог выжить больше недели. Я говорю: такая уже тоска, прям в горло подступает. Если бы мне сказали, что ты будешь жить через Швейцарию, у тебя будет 10 штук, нет. Я лучше в шалаш, но лишь бы на родину. На родину. Вот это главное, то, что чем больны русские люди, это единственная болезнь, которой другие нации не болеют. Ностальгия. Леонов есть в поезде Евгения Ивановна небольшая. Как женщина, которую муж всем обеспечил, любил, она не могли понять. Не могли понять, он ее возил ко всем европейским светилам. Все у нее прекрасно, там и кровь, и все, и рентген. Она умерла от тоски по родине. Просто умерла, она уже больше не могла. Поэтому мы с вами обладаем величайшей литературой, но что мы можем себе в упрек поставить, и в упрек тому, что мы это плохо передаем детям, это то, что это величайшее богатство, выработанное русским языком, русской жизнью, мы просто не используем. У нас просто золото под ногами. Эти сказки, величайшие сказки, величайшие, жития святых величайших, пословицы, поговорки, песни, легенды, баллады. Ну, такое количество богатейшее, что просто удивительно. Вот. Я совершенно искренне, когда заполняю анкету, там раньше проверил, какими языками владеете. Я всегда писал: русским со словарем. Русским со словарем. Потому что русский язык непостижим. Ну, в смысле, постижим, но ну, безграничен для постижения, лучше сказать. И русский язык. Так что слава тебе, Господи, что у нас есть такая литература, и дай нам Бог служить ей. И вот теперь могу назвать современных писателей, которых я очень люблю, с которыми я очень счастлив быть знаком, там уже лет по 40. Те, которые не поддались на голоса обогащения или еще чего-то. Валентин Распутин, прекрасный писатель. Василий Белов, прекраснейший писатель. Виктор Остафьев, прекрасный писатель. Если убрать его, скажем, вот его последняя работа, там «Проклятый и убитый», «Веселый солдат», вот это очень нехорошо. И переиздание «Пастуха и пастушки», куда он включил всякие матерные слова, это стыдно даже. Но его прекраснейшие вещи, «Последний поклон», «Особенная люблю ода русскому огороду», это все замечательно. «Затиси», удивительная вещь. Хороший писатель Федор Аврамов, Солоухин, который здесь многократно бывал, здесь он любил Лавру, приезжал сюда. Однажды был я с ним здесь. Удивительный, конечно, хороший, много сделавший. Вот здесь спорный вопрос, что вот «Черные доски», когда он написал, что в стране проснулся интерес к этому. И я тоже вначале, вот все кинулись, там пошли туристы, бабусик за десятку там берут икону, а у мужиков за бутылку. Или в деревнях шарили, уже опустошенных тогдашней перестройкой. Но вместе с тем иконы эти все-таки хоть сохранялись. Вот я думаю, спустя годы можно сказать, что сохранялись. Потому что я и сам помню эти вятские, вологодские деревни, брошенные, сиротливые, эти красные угры. Страшно просто, страшно. Прямо сердце обугливалось, когда мы это видели. Поэтому, я думаю, это нужная была повесть. а письма из Русского музея, полное его, город Синсона. Его, конечно, очень непростая работа, но очень тоже нужная, последняя ступень, это про Ленина. Мне кажется, это журнал лучше теперь в деле пропаганды, что он нехороший, но в деле распространения в людях нашей литературы. Твардовский, вот замечательнейший поэт Твардовский русский. А вот теперь, когда его хвалят, Твардовского упоминают, вот либералы и демократы, но только как редактор «Нового мира». Вот он печатал там смелые вещи, он напечатал «Один день Ивана Денисовича». Так это ж нужно было Хрущеву, это повесть-то. Нужна она ему была, чтобы все на Сталина свалить. Это архипелаг было. Хотя сам по себе Твардовский удивительный поэт, удивительный. У него есть одна, вот для меня неприятна, да она и для вас, я думаю, неприятна. Это «Страна Муравия». Написано замечательно, удивительно, написано языком, русский язык только. Но, видите, коня, которого ищет Мурок, коня же он ищет всю эту поэму. И оказывается, его этого коня поп взял. Ездит по деревням и там предлагает свои услуги. Это нехорошо, конечно. Вот этот мотив. Но что касается его вот стихотворения «Армейский сапожник». Ух, такой силы. Это такая сила, вознесенная русского духа на войне. А Василий Теркин. Василий Теркин. Говорит, Теркин, бабка, может, сало есть? И старуха завздыхала. Сало, сало, где там сало? Теркин. Бабка, сало здесь не был немец, значит, есть. Ключ старуха долго шарит, там, и там вздыхает, мясо жарит, и страдая до конца, разбивает два яйца. Эх, яичница, закуски нет полезнее, прочней. Полагается по-русски выпить чарку перед ней, вот они сидят, разговаривают с стариком, и фляжку он стряхивает, напоследок. Рассуждая так и сяк ли, все равно такую каплей не согреть бойца в бою. Будьте живы, пейте, пью. А это переправа, переправа, берег левый, берег правый. А баня, с честью и славой походу, что в заморские края там привез русскую березу. Я очень страдал, помню, был мальчишкой, что в Василитерке не упомянули наших вятских. И что на Рейхстаге была издана книга такая, альбом, надписи на Рейхстаге. Вот у Нади мама-то расписалась на Рейхстаге, Прасковья Александровна, она, слава богу, жива, 94 года. Так я страдал. Так вот, оказывается, в чем секрет. В том, что наши вятские, как говорится, пошли в главный огонь на северо-западный фронт, который перемолол 4 миллиона солдат. Вот наши вятские пошли в главный огонь. Когда я был под Ржевом, как раз у Твардовской удивительно стихотворение «Я убит под Ржевом». Так вот там одних 12 тысяч в одной могиле. И таких могил там гигантское количество. А когда в сельсовете, они все-таки спасибо им большое учитывали, и когда листаешь, ну сплошные вятские фамилии. Ну сплошняком все идут. И очень много и моих однофамильцев.
Вы прослушали вторую часть лекции беседы писателя Владимира Николаевича Крупина, с которой он выступил перед слушателями в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Подошел к концу 430-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами.